Я вас категорически приветствую, Джон Александр.
Дмитрий Юрьевич.
Итак, мы распрощались с известным шекспироведом.
Да.
Как его фамилия?
Глисон.
Глисоном, да.
Парикмахтер.
Да.
Начитанный цирюльник из барбершопа. И сразу мы с тобой попадаем в пучину. Мы обратили внимание, ну тут два момента, на которые я хочу заострить твое внимание. Ну, во-первых, у нас, значит, чернокожий танцор танцует то, что мясник опознает как джига. Ты танцевал джигу?
А как же? Мало кто умеет, так как я. Особенно после второго стакана в танцах я неудержим.
А мы сможем монтировать небольшой кусочек видео? Потом.
Я где покажу... мы на столе
танцуем? Нет, нет, нет. Я покажу, как я танцую.
Давай, джигу. Присылай. Обязательно. Вот.
В свое время я подумал, ну что это такое? То ли папа мне приснился, то ли еще что-то. Ну, в общем, нет, стоп. Я с сестрой своей скейт поспорил и сказал, что я выучу трабл джигу. Вот, и я ее полгода учил. И у меня, в принципе, получилось. Я танцевал вместе с своим наставником, а потом стал танцевать один. Джига – это потрясающий танец, я просто в двух словах скажу, понимаешь, вот
да.
Как происходит проникновение народных танцев, собственно говоря, в толщу народа. Сначала все это такое жеманное, придворное, бальное такое. Джига, она чуть ли не с 16 века, кругом, значит, свечи, скрипки. Джига – это такая скрипка.
Мне кажется, что это сокращение чего-то.
Нет, это не сокращение. Это общеевропейский танец.
Он вообще... само слово я имею в виду.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Да. Вот. В Италии, по-моему, он зародился. И так постепенно по королевским и герцогским танцевальным залам он прошелся. А обслуживающий
любознательные
персонал...
граждане, да.
Вот. А может быть, дикие пляски деспотизма происходили еще и в городах, и в деревнях. То есть мы выходим из коровника, а перед нами герцог, два барона, их жены, ну или временно назначенные на эту должность женщины, значит, что-то танцуют, и мы так начинаем соображать и все прочее. Ну вот в 18 веке джига, она по-прежнему еще аристократичная. У моего любимого Баха есть цикл бранденбургских концертов. Иоганн Себастьян Бах, обремененный детьми, решил сделать подарок. Это признак, знаешь, нищего гения.
Угу.
Дарить подарки королям в надежде, что короли что-то пришлют в
ответ. Да.
И есть цикл бранденбургских концертов Баха, я их очень люблю.
Так.
Вот, и мой самый любимый, вот пятый бранденбургский концерт, там финал пятого бранденбургского концерта. Это джига. Ну, не такая, конечно, задорная, как в исполнении. Да. В исполнении чернокожего танцора, ну прямо джига. К чему я по поводу джиги и всего прочего говорил? Потому что, смотри, джига стала народным. Естественно, что вот у меня в Глазго джига в последнее время стала чрезвычайно популярной, это в школе преподают, и вот, значит, да. Но когда я смотрел, как мои племянницы танцуют, вот знаешь, без разбрызгивающейся навозной жижи под ботами,
и летящих опилок.
Да, вот без этого всего джига смотрится как какое-то физкультурное выступление, честно могу сказать. Ну, это ладно, про джигу мы с тобой сказали, теперь по поводу. А кто научил нашего негритёнка так приплясывать? С 1808 года негров, ну, 100%, в Нью-Йорк на продажу не привозят. То есть негритёнок не мог научиться у матросов. Есть вариант джиги, английский матросский танец, который в России превратился в яблочко. Понимаешь, что такое глобализация?
Да.
Вот. То есть матросики не могли научить этого пойманного петлёй Максимку. Вот. И он не услаждал у гротмачты, значит, он... То есть его не привезли.
Угу.
Кто его научил? Это вот к вопросу о взаимопроникновении культуры всего на свете. А вот из этой вот негритянской джиги, в конце концов, появится то, по поводу чего бредят все мои школьники. Вот все разновидности хип-хопа, вот это все. Потому что, когда мы говорим, ой, нет, это все рождено...
В гетто.
Да, пылкой или в джунглях пылкой Африки. Я всякий раз по этому поводу улыбаюсь, потому что нет, я не сомневаюсь, что в недрах пылкой Африки родиться может все что угодно и кто угодно. этим Африка...
Мы свидетели.
Этим Африка и славна. Но по-настоящему востребованный массовый культурный продукт может быть только на стыке цивилизации, на стыке культур. И вот, значит, и именно поэтому наш с тобой мясник, они вообще вот все герои без исключения, они, знаешь, как бумажник, как Льюис Кэрролл говорил, вот как бумажник. То есть, с одной стороны, это абсолютный какой-то беспримесный быдлоганный, вот, там, поножовщина, не буду говорить, в общем, свинолюбля, в общем, все вот такое.
А с другой лопилка.
Да, да, да. Ну там же все. Да. А с другой стороны, неожиданные, понимаешь, культурологические открытия. То наш парикмахер цитирует Шекспира.
Да. Вот. Он тянется к высокому.
Не всякого сомнения. Вот. То наш мясничок.
В большинстве случаев, извини, перебью, да. Мне все время это всегда это видится. Это попытка показать окружающим. Фу, я не такой, как вы. Не то, что он шекспиролюб какой-то, шекспировед. Нет, я не такой.
Ну, я тебе честно могу сказать, не всем везет быть Джоном Шемякиным. Мне это с самого
так
начала.
Сложилось, да.
Ты не такой, как все.
Да.
С чего бы? А вот с того. Вот. А некоторым приходится кривляться, читать книжки какие-то, ну хотя бы в пересказе. Не в этом...
Ты, кстати, слышал, что сейчас там в Думе изобретают книгу имен, которыми можно называть детей?
Володин собрал, он привел Думу, конечно, в образцовый порядок, насколько это возможно, но в обмен на образцовую лояльность. Вот, он предоставил большому количеству депутатов, ну, в основном заднескамеечников, возможность время от времени вбегать в залу.
Выкрикивать что-нибудь.
Да, и произносить какие-то инициативы. А потом я просто вижу, как эти депутаты мониторят со своими тремя помощниками, заодно и родственниками, вот, как они, значит, отслеживают реакцию народа на очередной взблёв, который им там приходит в голову. Я считаю четко, мой совет вообще руководству Государственной Думы – прекращать вот это все, просто прекращать. Не надо этого всего. Это не инициатива Думы. Это не пожелание фракции, это не пожелание, не знаю, сейчас есть депутатские группы хотя бы на неформальном уровне.
Мне просто интересно, а как это вы? Вот какая-нибудь Ефросинья – это нормально, да? А Джавелина – это плохо. А почему? А Доздраперма
– Акакий.
Хуже? Акакий.
Да.
Как зовут? Сруль, батюшка, Сруль. Запишем по созвучию. Акакий.
Да, ну и потом, ты знаешь…
А Сруль – это, оказывается, сокращение от Израиля.
Да, Исроил. Зря я так быстро сказал. Зря. Я же палюсь. Понимаешь, что дело? Это сразу напоминается анекдот, как, так сказать, Степан Говно пришел в ЗАГС и сказал, что хочет поменять свое имя.
На Эдуард.
На Жан.
Понимаю. На что?
Я считаю, что мы занимаемся сейчас антиправительственным выступлением. Ну, бог бы с ним. Сегодня радостный день. Трамп говорил с Путиным, поэтому сегодня можно. Вот. Это не инициатива, это просто люди обращают на себя внимание. Я когда за внучкой прихожу в детский сад, там таких депутатов Государственной Думы, вот знаешь, от горшка до подоконника, вот так вот. Они один, значит, пытается горшок на голову надеть, другой пытается, значит, укусить третьего. Они обращают на себя внимание, потому что единственное, за что мы боремся в этой жизни, вот реально.
За внимание.
Мы боремся за чужое время и чужое внимание.
Мы хотим доминировать. После того, как совокупимся.
Ну, я могу уже уходить, я считаю.
Все тайны раскрыты.
В принципе, вот мы и разобрали.
А этот чудесный фильм.
Банды Нью-Йорка, собственно говоря. Все мотивационные.
Скорсези. Уперслёзы, блин.
Вот. Что такое власть? Это возможность давать чему-то название вот, и знать, что делает твой зам. Все. Вот это власть. Ну, как ты понимаешь, Адам начал установку человеческого господства на Земле тем, что стал животным придумывать имена.
Да. Дерзкий был, да.
А ты, дружок, дикобраз.
Ну вот, теперь он и тебя сосчитал.
возвращаемся, то, что все носят трагически двойственный характер. Угу. Потому что, с одной стороны, это обычная скотобаза, вполне понятно, я сам так, точно такой же. Ну, когда по молодости так, точно такой же был. Сейчас просто кривляться приходится, потому что в Петербург приезжаю. А с другой стороны, внезапно, знаешь, как на щелчок, они произносят какие-то совершенно грандиозные, так сказать, сентенции. Это очень напоминает мне, знаешь, такие вот классические театральные постановки начала XIX века, ну, которые мы помним. Там, это когда выходит человек, вытирая занавеску меч.
Так мы это назовем.
Да, меч.
Да.
Вот, он только что там убил двух принцев и начинает произносить монолог с использованием оборотов «доколе», «посколь», «о небо», «о боги»,
«паче»,
да-да-да, и «дандеже». Вот здесь у нас наш мясоед произносит фразу, что ритмы черного континента вступили в некое, я не цитирую по памяти, вступили в некоторое сочетание там с чем-то еще. И вот, смотрите, нигер танцует ирландский танец. Вот он, плавильный котел Соединенных Штатов Америки. Вот, мол, типа, здесь угу. произносится плавильный котел.
Я вам это, во-первых, это не котел, а melting pot, это тигель по-русски называется, не русским словом, это раз. Во-вторых, в 90-е годы у них сменилась концепция. Раньше это был плавильный котел, а теперь это стала миска салата.
Снова поменялось, я тебя успокою.
Да? И все мелко порезано, но сохраняется любопытность.
Они никак не могли подобрать метафору. То есть Америка 19 века, она вся изошлась на мыло. Все мыслители американские, и не только американские, вот, в первую очередь Токвиль, да, они изошлись на мыло, пытаясь объяснить, что же будет с Соединенными Штатами Америки, когда подонки со всей Европы туда, значит, приплыли. Вот, и, так сказать, начинают довольно эффектное и эффективное сожительство. Они сольются в один народ. Ну, потому что, ну, понимаешь, весь опыт Европы говорит о том, что вот в Италию ворвались на остатки псевдоримлян, ну, там, в 4-5 веке, там уж понятно, от римлян ничего не осталось, да, от древних. Ну, какое-то население там было, частично из Сирии, завезенные при императорах. Компрене?
Так называемые итальянцы.
Сирийцы, да, называют. И туда, значит, через Альпы или как-то морем, ну кто там, готы, вандалы, лангобарды.
Лангобарды, да.
Вот, лангобарды. Потом, значит, византийцы высаживали свои десанты, арабы и все такое прочее. И вроде вот модель.
Да.
И получились в конечном итоге
эти прекрасные итальянцы, да.
С Англией та же самая история, то есть на Рима бритский массив наложились там эти, а потом с севера в VI веке скоты из Ирландии, значит, приплыли в Шотландию, там нависли, в общем, но получилось в конечном итоге что-то. То есть, с одной стороны, вот такая…
Как-то у них плохо с социологией было вот этих мыслителей в XIX веке. Сейчас, конечно, еще больше углубиться можно, взять у всех кровь на анализ, посмотреть так называемые гаплогруппы. Вы откуда вообще?
Дмитрий Юрьевич, тут ситуация такая. Запросто все слились бы в единый народ с единым языком. Таких, понимаешь, опытов в истории человечества было преизрядное количество. Я вот, ну,
что же помешало?
Ты знаешь, как тебе сказать, как всегда, доброта и отсутствие свободных денег. Японцы, ну, в 1910 году ликвидировали Корейскую империю. Империя у корейцев была недолго, но и была империя. Японцы ликвидировали Корейскую империю. Вот, и начали процесс, так сказать, как бы сказать, ну, понятно, корейцы – это люди второго сорта, но за 40 лет вот, так сказать, японского воздействия, ну, 85% корейцев носили японские имена. Если бы у японцев было бы время,
угу, еще лет 40.
Ну, или 140,
угу,
то, конечно, никакой бы Кореи не было. Процесс государственной ассимиляции – это суровая поступь, против которой ничего не поделать. У нас с тобой, понимаешь, как тебе сказать, Германия. Ну вот Северная Германия, ну, Восточная Пруссия,
да,
да, там, я так думаю, что как бы не половина вообще литы и славяне, ну, я имею в виду,
да,
по,
да,
гаплогруппам,
так точно.
Все эти вашики, Ёжишки и другие немецкие замечательные фамилии.
Франтишики.
Ничего страшного, маршировали и делали все необходимые знаки, и они абсолютные немцы. И здесь было бы то же самое, но, понимаешь, это, во-первых, дорого, вне всякого сомнения. Вот, необходимо серьезные государственные вложения для решения вот именно этого вопроса. Ну, начиная там от школы и кончая там системой идеологической обработки. А кроме того, я так думаю, что просто американцам это было по бабкам невыгодно. Потому что, ну, я думаю, что так. Вот, потому что этническое разнообразие коммерчески, оно гораздо более, как бы сказать, ну, на определенном этапе оно гораздо более выигрышное, чем потрясающая унификация. Плавильный тигель. Хотя я по-прежнему говорю неправильно, плавильный котел.
Нет, но... ну это вообще принято. Ну, да. Просто в котлах не плавят. Ну, чисто это самое. Пот – это горшочек.
Я понимаю.
Который ставят туда.
Плохо горячо. Ты меня знаешь. Я свинец плавил в картонной коробке.
Я гражданам.
Я понимаю, а да, не тебе. Да. Вот. Ну и вот. Только в 1908 году американцы. По-моему, с помощью английского журналиста выдавили из себя вот эту вот концепцию плавильный, так сказать, тигель, плавильный котел. С самого начала это вызывало большое, как бы тебе сказать, отторжение, потому что сам-то плавильный котел это то, что англичане, немцы, ну, ирландцы, протестанты, короче.
Да.
Им даже и сливаться нечего, им только язык один только одному языку их учи, и в конечном итоге останется один язык, и, скорее всего, он будет английский. Вера у них, в принципе, у итальянцев будет точно такая же смычка, как подозревали в начале 20 века. Азиатской эмиграции как таковой тогда в Соединенных Штатах не было, за исключением китайской.
Ну, эту пресекали изо всех сил.
Ну, во-первых, пресекали, во-вторых, не думали, что это навсегда, потому что китайцы были ситуативная иммиграция, построили железную дорогу.
Всего и, хорошего.
Ну, их обратно отправлять. Вот. Америка, так сказать, ну, так называемая там латинская иммиграция, ну, там, Мексики всякие, вот, тоже не представляла из себя серьезной проблемы. И, ну, вот до начала 60-х годов вполне себе. Потом появилась вот эта вот, начиная с 70-х годов, идея о том, что как там, единые, но не слиянные. То есть вот в одной миске салаты. Меня от этого вообще... Я от этого блюю, вот эта салатная миска. Я не знаю, какой вы там салат представляете.
Ну, типа это все на мелкие кусочки.
Да.
Оно смешано, но конечно, каждый кусочек хранит индивидуально.
Вне всякого сомнения. Понимаешь, в чем дело? Салат оливье, салат столичный. Да. Мы просто стесняемся жрать майонез с хлебом.
Да. Вот а ведь он вкусный, блядь!
Он безумный. И мы для этого в майонез начинаем швырять какие-то кусочки. На самом деле салат столичный – это просто майонез с некоторыми там вкусовыми оттенками. А от чего? Понимаешь, докторская колбаса не может давать никакого дополнительного вкуса. В общем, мы едим майонез. И вот здесь салат.
Я бы в майонез горчицы побольше добавлял, хороший, ядрёный. Мне вот нравится, когда он остренький такой. Это так салат становится лучше.
Вообще, на самом деле, мы должны поставить памятник майонезу. Потому что если бы не майонез, то я бы в студенческие годы просто околел бы с голодухи.
Для меня открытие было. Я как-то со вчерашними студентами работал. И они все у них в холодильнике стояли такие ведра с этим майонезом. Я с недоумением смотрел. Ну, Советский Союз, ты же помнишь, эти баночки по 200 грамм, 10 копеек, по-моему, стоили микроскопические. Его только в салат клали. Вот для меня он только в салате оливье. А тут пацаны, как вы совершенно верно подметили, хлеб, суп туда, картошка сюда. Я попробовал. Вкусный падла, блин. Да, с тех пор я его полюбил,
блин. Если в кипяток бросить майонез и туда какую-нибудь серую эту советскую вермишель,
да.
Перед нами абсолютно деликатесное
волшебство.
Да. Ну, в общем, салатная тарелка мне тоже не очень нравится. Теперь они вообще замерли. Ну, салатные они тоже отменили. Вот, они сейчас что-то еще, наверное, придумывают. И если попросят меня, то я что-нибудь по-быстренькому.
Они, кстати, к этому очень ответственно относятся. Как гражданин Оруэлл про них писал, как они там в Новоязии изобретают, когда война в Чечне была, они все время Чечен Rebels. Rebels. Они, понимаешь, Звездные войны, там Мерзкая империя и Rebels. А потом напали на Ирак. Да. Я думаю, интересно, ну тут-то понятно, что это идеологически обоснованное название Rebels. А там-то как будет? Думаю, тоже Rebels? Не может такого быть. Они же плохие иракцы, которые выступают против демократии. Инсургент. Это инсургенты. И так везде у них точная квалификация нужна.
Да это правильно
вообще. Это то, что надо принимать. Ну, джига.
Да.
Негритёнок пляшет джигу.
И здесь наш с тобой англосакс, абсолютный васп, белый англосаксонец-протестант, мясник, плоть от плоти, значит, эти трущобы. Папа у него погиб в 1814 году в сражении при Ниагаре. Он вспоминает, раза два это вспоминал. Да, да. Вот, судя по всему, ему тогда два года было, потому что, ну, по-моему, он 12-го года рождения. Ну, да, по-моему, 12-го года рождения. Так вот, он произносит, значит, пророческую речь о том, что в конце концов вся эта фигня приведет к хип-хопу, вот, и ко всему на свете. Вот такая вот у нас Америка, плавильный котел.
А ты вот как считаешь, вот возможно, что сидит белая братва, а тут черные присутствуют? Они же расисты все. Как сюда попал черный человек?
Ну там черные потом будут зажигать еще, знаешь, как.
Тёлки, понятно.
Это все абсолютная лажа. Не потому, что негры не могут. Негры были в бандах, это естественно. И были негритянские банды даже на севере. Куда без них? И негры входили в небольшие белые банды, и наверняка они веселились и все остальное. Но мы здесь не про документальную составляющую говорим. Нам тут показывают абсолютных, понимаешь, расистов. И эти вот расисты, националисты, кто угодно. Они, значит, черных используют как наглядное пособие, как подручных, как кого-то еще. Было ли такое? Ну, скорее всего, оно было. Другое дело, что здесь по-прежнему все распадается на две части, потому что ну, какой-то переключатель у них у всех есть. Вот сейчас он произносит какую-то ксенофобскую хрень, потом он будет с какой-то китаянкой в постели валяться. Вот. И в то, и в другое верю.
Ну, с тёлками нормально. Но тут какие-то сцены безобразного публичного секса, это меня все время.
Да, там даже не секса, а если бы все занимались сексом, я бы это, в общем-то, понял и простил. Просто здесь едят, здесь танцуют, здесь ходят люди, здесь перевязывают раненого, здесь идет раскорка опиума. Судя по всему, это опиум, вряд ли это табак-то дали.
Наверное, да, да. Но это как, помнишь художественный фильм «Путь Карлито»? Где там дом, лужайка, люди там в шезлонгах сидят, и парочка совокупляется, а Шон Пен кричит, ты что, охерел, что ли? Здесь же люди едят, и в кино-то это смешно, а по жизни это не смешно, что ты тут устроил.
Если ты посмотришь, как построен кадр, ну давай на эту тему поговорим, ты увидишь, что перед главарем никто не стоит рядом с главарем, никто не ловит его, так сказать.
Опять тебя перебью? Давай. Вот советская армия, ленинская комната, и я, дедушка русской авиации, я сижу и смотрю программу «Время», а за спиной у меня стоят два солдата, правая рука моя идет в бок, надо мне пихнуть Беломорину, левая рука – стакан воды или кружку, я даже не говорю ничего. По желанию меня могут отнести в туалет, пописать и вернуть обратно.
Ну, я считаю, что это единственное верное и гармоничное решение.
Это животное все. Оно вне зависимости. Я когда читал про инженерный замок, как там на князьях в туалет ездили по ночам в артиллерийском училище, я слезы утирал. А композитор Кюи играл на пианинах, и его поэтому меньше били, чем всех остальных. Оно ж животное, а вы как-то с животными не очень. Сцены жизни вашего зоопарка?
Тут следующее. У нас сидит вождь этого, понимаешь, прайда. Вот, вокруг него не стоят никакие высокоранговые самцы, которые готовы выполнять его распоряжение.
Так.
Вот. Более того, элементом шоу, судя по всему, задница персонажа, который естествует какую-то, так сказать, гражданку. Он же стоит спиной к нему. То есть вот я вождь вот этого, понимаешь, племени, я идеолог и основоположник, я практически, так сказать, Бенито Муссолини местного разлива. Все построено на абсолютно жестких ранговых пирамидальных структурах. Еще раз скажу, вождь – это человек, для которого нет мелочей. Любой лидер, он в первую очередь должен смотреть на, так сказать, его потестарность вообще другими воспринимается или нет. Человек сидит, отдыхает, ранитый. Тут должны быть люди, которые приносят бабушкины мази, делятся советами. Какой же ты герой, как же ты молодец, как же ты того ирландца запырял.
Кровь течет, пулю на стол бросил, там все
сплющенную, дела. Да. И все прочее. Этого ничего нет. Кадр очень красивый, девушка слева, девушка справа. Кстати, качество девушек у меня
вызывает серьезнейшие вопросы.
Вот. И я перед собой вижу, как какой-то неизвестный товарищ, какой-то чертила, он вообще наш, не наш, я уже ничему не удивлюсь, да. Кого-то там, значит, боготворит в самых разнообразных позах. Оно мне надо. Ну, сопение, опять, визги, писки.
Опять приведу пример. Средняя Азия. Я в гостях у уважаемого человека. Угу. Мы сидим на полу. Тут, понимаешь, раскинут дастархан. И заходит человек, несет здоровенный ляхан, а на нем плов. И человек подходит, поставил плов, и точно так же жопой в дверь выходит. Я говорю, это что? Как в мультфильме. В смысле, нельзя поворачиваться к уважаемым людям задницей. Это плов и еда, в общем-то. А здесь это что? Это что вообще? Что вы тут устроили? Это всегда вызывает у меня резкое раздражение. Я такое не люблю. И тут пришел твит.
Да. Ну, тут мы можем это все дело промотать, иначе да. Никогда это не закончится. Твит пришел только для того, чтобы доказать свою развращенную коррумпированность. Он вроде как бы, по идее, он твит пришел сказать, что не я тебя заказал, это не я тебя, так сказать, приказал валить.
При всех.
Да, никто, собственно говоря, твита-то и не подозревал. Вот честно, потому что для твида мясник является единственным силовым козырем в этом фильме.
Да.
Вот. Но твит пришел, значит, ему подогнали двух заразных, ну одна-то точно заразная, со слов мясника, значит, угу, девушек, угу. И говорят, или давай уваливай, или давай выпивай с нами. Вот. Твит, значит, глядя на такое, больно мне на ваше богатство смотреть. Как там эта фраза-то?
Больно смотреть на ваше благополучие.
Да, да, да. Вот. Он, значит, выбирает себе девушку, эту девушку тут же парафинит мясник, говорит у нее гонорея, там французский насморк какой-то. Девушка, значит, вместо того, чтобы раствориться, убежать, она говорит: нет, нет, типа, это шутка, я не такая. После чего на нас падает спасительная занавеска. На месте твида я бы тут же бы начал бы и девушку бы употреблять. Ну, раз такая у вас
да,
обстановка.
Красота,
да, 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 да. Давайте я тут, так
подержите ее, да.
Приступлю. У нас тяжело ранитый, значит, мясник, тонкая струйка крови, то есть рана не забита. Мне все врачи говорили, что насмерть забивать рану перевязочным материалом это все не нужно. Ну, в общем, этим виднее.
Да.
У него такая повязка красного цвета, какая-то кровь.
Это красиво.
Да, да. И здесь у нас приходит наша, значит, дес, которая будет лечить нашего. Врачей нет. Врач появится только тогда, ну, я буду спойлерить беспощадно.
Да, да, да.
Врач появится только тогда, когда мясник уделает Леонида Ди Каприо.
Угу.
Вот тогда под стволами, ну, под стволом, потому что у Диас будет пистолет, вот врач, значит…
При всей любви и всякое такое зовите Фершала. Так... Не надо, ты, конечно, баба хорошая, Фершала зови, блин.
Не, а главное, что она будет делать? Она будет промокать эту рану какой-то тряпицей, угу. Чтобы потом ее снова заматывать и все прочее. Единственное, что я могу, так сказать, из себя выродить, ну вот по этой теме. Ты знаешь, спал сегодня не очень хорошо, вот, и я тут кое-что готовлю по Крымской войне, ну просто захотелось мне. Вот эта вся история, вот, ну понятно, Диас здесь должна показать то, что она не просто лихая карманница, что она не просто, так сказать, потрясающая любовница, а она еще глубоко, так сказать, заботливая женщина. И вот она приходит, распихивает шалаф, начинает что-то.
Ну, типа я тут самая козырная.
Он тёлка. Сидит, он не лежит, она там начинает доказывать свою рейтинговость. И это все по-женски мне очень понятно. Что мне в этой ситуации по-настоящему непонятно? Зачем это нужно мяснику? Вот эти все манипуляции. Он эгоистичная мразь. За это мы его и любим. Он прекрасен тем, что он никого ни во что не ставит. Рядом с ним никого нет. Он, у него подстройка сверху вниз. У него жесткая вот этот вот постоянный прессинг. Здесь заходит девушка, ну, дес, отпихивает то, что у меня тут присоседилось, начинает по-хозяйски меня перебинтовывать. Это мне зачем? Загадка. Но на самом деле я просто хотел по-другому. Я отвлекся от своих там этих псевдоисторических там этих комментариев. Я вспомнил, я про Крымскую войну читаю, вот, и там такая Флоренс Найтингейл, ну, культовая женщина, которую сейчас, кстати, переоцениваю довольно здорово. Да, да, да. Ну, сейчас, наверное, она снова успокоенно выдохнет. Но вот в нулевые годы за нее принялись очень серьезно.
Чисто как мать Терезу. Вот же гадина была.
То есть я Флоренс Найтингейл безумно уважаю. Вот. Ну, чтобы было понятно, это женщина, которая. Это неправда, но официальный миф то, что она придумала сестер милосердия, медсестер. Это она якобы придумала. Она приехала к англичанам в Крым для того, чтобы спасать раненых, значит, англичан. Есть ее называли дама с лампой или девушка с лампой.
Да, да. По палаткам с лампой ходила.
Она по ночам ходила и утешала, лечила. Она составила график. Я не знаю, как это называется, но, в общем, вот, ты видел когда-нибудь какие-то вот иллюстративные материалы в презентациях или в книгах научных, где все наглядно представлено, там, не цифрами рост показан, и не линиями, а вот окружность. И в этой окружности видны какие-то пиковые взлеты, какие-то.
Ну, диаграмма некая. Ну, да?
Наглядная, красиво сделанная диаграмма. Она составила такую диаграмму, она названа в честь нее, где она показывала потери англичан, в зависимости от. Ну, в общем, выяснилось, что больше всего англичане теряли людей не из-за каких-то огнестрельных или там штыковых ранений, а из-за всякой заразы и всего на свете. И от холода и истощения. Там она доказала то, что потери стали снижаться только к марту 1855 года.
Когда потеплело, да?
Ну, потеплело, и плюс там медикаменты стали нормально поставлять. И если бы это было цифрами изображено, то эмоциональное воздействие на потребителя вот этого контента было бы совсем другое. Ну, было бы написано там 2000, 2100, а ну как-то вот так. А здесь, когда вот это все
с человечками,
ну вот это вот сразу производит сильное впечатление эмоционально. И вообще Найтингейл при условии того, что она демонстрировала в основном спокойствие, она, конечно, фигура крайне эмоционально окрашена. Есть эффект, есть синдром и эффект Флоренс Найтингейл. Вот по поводу синдрома говорить не буду, потому что это синдром хронической усталости, иными словами, анемия такая. И как теперь это называют, еще эмоциональное выгорание. Вот, об этом даже говорить не буду, потому что не время сейчас на эту тему говорить. А вот эффект Флоренс Найтингейл это отличается в следующем. Человек, который ухаживает за страдающим, вот, может в этого страдающего влюбиться.
Бывает такое регулярно.
Вот. Это вот состояние, этот эффект Флоренс
Найтингейл. Она его за муки полюбила.
А он ее за сострадание к ним. Вот перед нами, по большому счету, есть прямая иллюстрация.
Дай-ка я тебя пожалею.
Реализации эффекта Флоренс Найтингейл. Вот она, девушка с лампой. Обращаю твое внимание, что статую свободы, которую установят позже, ее тоже называют девушкой с лампой.
Да.
В честь.
I lift my lamp. Какой lamp, если это факел, блин.
Вот. Это в честь, я считаю, что в том числе и в честь Флоренс Найтингейл. Отдайте мне всех страждущих. Ну, там в постаменте. Я их всех утешу, успокою, а может быть и полюблю в конечном итоге. Теперь предполагаем, мы вооруженные тем бредом, который я сейчас несу.
Вот. Странная история, потому что, ну, я вообще в женской психологии ничего не понимаю, и в обычной психологии ничего не понимаю. Единственное, что вот мои эмпирические наблюдения подсказывают, что только так и бывает. Хорошая, замечательная девушка с тремя руками, вот, карманница и убийца, она при этом нежная.
Шлюха. Ну, не без этого.
Обстоятельства.
Тоже, кстати, непонятно, как это ты трахаешься с окружающим, если хозяин узнает, такого не может быть.
А он узнает.
Если бы он сел, понятно, переходишь по наследству. Нет, но пока он тут.
Он ее отпустил некоторым образом.
Не знаю.
Ну там вообще вот это все, знаешь, на такой вот грани, что.
Как Сопрано, помнишь, депутата этого городского собрания лупил. Из всех телок ты не мог найти другую, блин. Вот, правда жизни.
Я так замолчал, потому что здесь все, по большому счету, все абсолютно фрейдистски. Я терпеть не могу Зигмунда Фрейда, не выношу психоанализ и боюсь любых психологов. Потому что я глубоко закомплексованный деревенский человечек. Вот. Но здесь абсолютный фрейдизм, потому что, ну, если говорить вот по-настоящему, перед нами, дальше это будет только усугубляться. Перед нами большое количество таких протезированных псевдородительских отношений, потому что вот скоро это прервется, но в принципе отношения между мясником и Леонидом – это отношения псевдопапы и псевдосына.
Угу.
Отношения мясника и Диас в этом фильме – это тоже такой псевдоинцест.
Папа и дочка.
Папа и дочка почему-то, ну, вот я не готов говорить про инцест в данной ситуации, потому что я говорю, я мало что понимаю во фрейдизме. Но здесь Фрейд очень здорово, как я считаю, здесь бы Фрейду очень понравилось. Он бы здесь все бы разложил, все детские травмы, все обстоятельства, все, значит, неврозы, все здесь перед нами. Упыря обслуживает жертва его сексуальной агрессии, которая к нему относится хорошо. Насколько Диас может относиться хорошо, она относится хорошо. Мы просто видим по контрасту, там дальше это будет развиваться, как героиня Диас относится к другим мужчинам, к другим мужчинам. Там, я тебе скажу, без церемоний, очень все жестко и, я тебе скажу, немножко пугающе. А здесь прямо нежность-нежность. Ну, такое дело.
В общем, оргию мы не одобряем.
Мы осуждаем.
Да, мерзость.
Мы это осуждаем. Да, вот то, что я вот это, я тоже не выношу всю эту историю, честно могу сказать. Значит, Ди Каприо смотрит на сцену ухаживания за мясником, адская ревность, тост поднимает за мясника, мы все ему благодарны должны быть, мы все ему там чем-то обязаны, все мы ему должны. После этого они, вероятно, строевым шагом воспоследовали на второй этаж на глазах у потрясённой публики.
Да, да.
И предались вот этим, так сказать, страстям, когда она его ударит не сильно, он ее не сильно ударит.
А чё она тут на стол не прилегла, как предыдущая, и при всех там непонятно. Тут у вас вон все с голыми сиськами прыгают и кого-то огуливают на столе, а вы тут уединились. Это зачем?
Не бачу логики.
Необходима площадка для последующего совершенно потрясающего диалога, потому что у нас будет исповедь мясника. И тот момент, о котором я хотел бы поговорить более подробно. Пока у нас, значит, Леонид совлекает здесь одежды, и сейчас все это состоится, потом опять же на нас падает спасительная пелена, и мы видим на хронометраже час 25 минут уже прямо такая миленькая сцена. Происходит прозрение нашего с тобой Ложка, будущего Иуды.
Да.
Вот, который увидел, что, оказывается, Диас вон она какая.
И я Леонид, думал, ты хорошая.
Да, да. И Леонид, не друг ты мне теперь. И после этого становится понятно, что состоится разоблачение Леонида силами Иуды. Иуда видит, что кумир его грёз, значит, Диас и Леонид, они в нем не нуждаются. Он бы, ну, мы бы не растерялись. мы бы сзади бы подошли и сказали: «А ничего тот факт, как говорят нынешние школьники, что я вас всех вломлю сейчас». А ничего, и тут бы была бы интересная, так сказать, сцена. Ну, во всяком случае, наш тобой любимый Тирион Ланнистер в данной ситуации бы не растерялся.
Конечно, ну, да. Безусловно. Парень одаренный был.
Да, да, да. Но здесь, в общем, так. Что у нас там дальше происходит? Дальше у нас там происходит следующее. Диас лежит личиком, значит, в коврик, в стену.
Да.
А Леонид?
Мясник с тремя тёлками лежит, а Леонид с одной. По статусу.
Я даже не знаю, как на это отреагировать, честно. Что-то.
И вот сбоку уже присел мясник.
В американском флаге.
В американском флаге. Да. Он как бы олицетворяет США, по всей видимости, глядя на все это безобразие и скотство, несомненно.
Здесь я впервые обратил внимание на прическу мясника. Решил посмотреть, кто придумал такую гениальную вещь.
Ну, он же все время в головном уборе ходит, они все в цилиндрах, поэтому патлы должны быть прилизаны. Я плюс тебе... они же их салом мазали все время.
Нет, они медвежьим жиром на самом деле мазали. И...
Ну, зала я обобщаю.
Да, да. И запашина был, как уверяют, да, довольно сильный. Тут дело такое, как ты справедливо заметил, фильм снят на бабке ныне покойного.
Харви Вайнштейна.
Да, 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 да. Харви Вайнштейн смотрел на то, что творит Скорсезе, с некоторым обалдением, потому что Скорсезе, во-первых, снимал очень медленно, во-вторых, все делал очень дорого, перерасход бюджета был запредельный. Добавок ко всему, он постоянно дерзил Харви.
Хм.
Да. Скорсезе не отпускал Диас на съемки другого фильма, хотя сорвал все сроки.
Ага.
Вот. А и самое главное, у Харви была идея, что мясник должен быть абсолютным беспощадным красавцем. Ну, собственно говоря, кем является актер.
Да. Данила – гений.
А Скорсезе напялил, значит, на него какие-то штаны желтые клетчатые. Вот этот, вот этот, вот это, вот это, вот эта вот прическа. Вот
такое такая... чувство, что он из группы Слейт, который клоун.
И самое главное, что актеру это очень понравилось. Он всякий раз намазывал на себя все больше и больше и больше этого говнеца, которого навалось. Гениальный актер. Мы поговорим вообще, кто погубил Леонида в этом фильме. Ну, актер, я имею в виду.
Да, да, да.
И почему так получилось, что на Леонида в этом фильме смотреть, честно говоря, тошно.
Не очень хочется.
Просто да. Тошно. А вот на него, на мясника, можно смотреть бесконечно.
Лёнчиком не попали. Вот этот, я вижу, упырь, вот сразу, без разговоров. Рожа, блин, эти, мимика, повадки. А Леонид, он красивый парень. Он не злодей, не мститель, вообще никто. Ну, интересно смотреть. И тут Лёнчик, но в целом нет, я бы другого кого-то взял.
Ну, тут я немножечко, да, я с тобой согласен.
Воры-воры, где ваша злоба? Да, вот да. Где в нем злоба, ты видишь?
Потому что Леониду поставлена задача. Леонид играет Гамлета. Это
отложенная месть.
Когда ненависть клокочущая в самом начале, ну, допустим, сменяется самоупреками. Это же гамлетовская линия. Ну, просто давай я просто вспомню Гамлета. Вот. Гамлет ненавидит Клавдия с самого начала, еще до того, как занавес поднимется. Он его ненавидит, потому что дядя женился на маме. С момента смерти папы прошло всего ничего, а дядя уже здесь пристроился. Естественно, что Гамлет ненавидит Клавдия, потому что Клавдий – король. После смерти отца Гамлета Клавдий стал королем. Спит с мамой. Уже у Гамлета нормально все по поводу… К дяде он относится уже нехорошо. Потом является тень отца Гамлета, которая объявляет ему, что я не просто там обманут, я еще и убит. Ну, казалось бы, вот тебе тень это сказала, ну, призрак, гост.
Да.
Вот, тень тебе сказала о том, что… Только маму не трогай, а дальше давай. И Гамлет, вместо того, чтобы по-джигитски закусив, так сказать, ленточки без козырки, штык из сапога вытащить, свинорез, и побежать папу кончать, Гамлет погружается в бесконечную пучину саморефлексий и самоупреков. Вот эта вся тварь ли я дрожащая, право ли я имею, как у нас обычно говорят, там быть или не быть. На самом деле быть или не быть, ну понятно, to be or not to be, ну все это знают. Это же значит не то, что быть или не быть. Это буквально значит делать или не делать. Быть активным, мстить, рамсить, интриговать, или не делать, то есть довериться Богу, потому что, ну, есть огромное количество исследований с точки зрения, допустим, христианства и христианских мотивов в Гамлете. Успокойся, Бог все за тебя управит, не марайся, и потом, ну, призрак, тень, а это от Бога эта тень, и Гамлет сразу начинает на, да, на эту тему думать. Ну, то есть, вот быть или не быть. Вот Лёнчик вроде как бы должен здесь мучиться в каких-то сомнениях, он пытается это сделать, но сочувствия у нас он не вызывает. Смотри, какая история. Есть такие мотивы в художественной культуре, да и не только в культуре, которые вызывают одинаковые реакции у самых разных людей. История с Гамлетом – это такая история. Ну, вторая история, которая беспроигрышно работает и вызывает точно такие же ощущения, что у древнего грека, я в этом уверен, что у нас с тобой, это история с царем Эдипом. Это когда человек путем саморасследования выясняет, что он убил своего отца, живет со своей мамой, и мама ему детей родила. То есть это шокирует, и древних греков это шокировало. Ну и сейчас, я думаю, что, может быть, за исключением Москвы и Московской области, это шокирует большое количество людей. Скорее всего, всех абсолютно шокирует. И вроде как бы, ну, у нас должна быть с Леонидом психоэмоциональная конвенция. Мы должны быть за него.
Тут так не получается.
А тут так не получается, потому что, ну, мы с кем себя отождествляем в данной ситуации? По идее, мы должны себя отождествить с Леонидом. Я не знаю, как у тебя.
Слава богу, не с Кэмерон Диаз.
Ну нет.
Никак. Мы слишком пожилые. Я не сопереживаю. Нет, да. Я не чувствую обжигающего пламени, жажды мести, и я болею за то, чтобы ты отомстил этому гаду. Блин.
А сейчас произойдет у Лёнчика, вот сейчас. Лёнчик, смотри, он в пассивной позиции, он лежит на кровати.
Да.
У него даже ствола нет под подушкой, и финки нет. Ну, то есть мы не видим. Он такой вот. Он как застигнутый папа, застигнутый папой сынок, который лежит с какой-то девушкой, одноклассницей. Он пассивный, он пытается привстать, потом снова приляжет. Этот хозяин положения. И вот теперь мясник выбьет все козыри у Лёнчика. В каком плане выбьет? Все козыри нашего предполагаемого сочувствия. Что мы узнаем сейчас? Мы узнаем, что есть предыстория, что перед тем, как этот, как его, Виллан, что ли, Виллиан, ну, поп.
Да, бог с ним, да.
Да. И... Перед тем, как этот
Валон.
Перед тем, как Валон со своим лысеньким сыном, с кельтским крестом, пойдут на смертную битву, до этого была история. И мы узнаем, что этот Валон мучил и избивал этого самого мясника так, что там требуха, поломанные ребра. И масса всего неприятного.
Да, папа вовсе не так хорош.
Ну, как скажем так, думать, он, да. Может быть, он, так сказать, он не так благостен. То есть у Валона были основания, скорее всего, избивать нашего мясника. Но вряд ли он там пришел в музыкальную школу и стал мучить пианиста. Понимаешь, в чем дело? Но какая здесь интересная, так сказать, тема? То, что эта предыстория подразумевает, что жертвой был мясник.
Угу.
Мясник находился в положении гонимого, травимого, избиваемого. И мясник здесь говорит: я управляю только с помощью страха. Всех режу, всех кончаю, все. А почему так? А потому что я сам своего страха боюсь. Один раз я испугался и отвел глаза. Ну, он не говорит от папаши твоего героического. Вроде он как бы пока не знает, хотя я уверен, что он уже догадывается, потому что он тут допытывает, сколько тебе лет, там, где ты что. То есть какая-то интуиция звериная у мясника работает. Так вот, я отвел взгляд, глаз, и этот глаз я потом вырезал, завернул, значит, в синюю бумажку и отправил твоему папе. Ленчик завернут в синий одеяльце, ну, чтобы так уж, помимо всего прочего. И вот Ленчик понимает, что папа – это точно такая же, собственно говоря,
мразота, ну, как и этот.
И тут вот, я, когда я смотрел первый раз, я присвистнул, потому что, вот знаешь, лучше иногда чего-то не знать про людей, которые тебе дороги, потому что это тебе мешает не только их любить, вот, это тебе жить-то дальше будет мешать.
Сложно, да.
Просто приехавший священник, то есть человек уже с самого начала такой уязвимый, вот, начинает мучить коренного мясника. Это как? Вот они прямо с корабля, размахивая абордажными саблями, пронеслись по Нью-Йорку, трахая и поджигая все, что видят на своем пути, а потом обратно в обратном порядке.
Да.
Дотрахивая несожженное, сжигая недотраханное. Мясник вышел, а может быть, мясник был маленький. Да-да-да, в белых гольфиках с барабаном. Ну, вот, и это. То есть, вот здесь уже начинается такая история. Вот после этого мне Ленчика не жалко.
Моя любимая басня, как жил-был китайский крестьянин, и у него была красавица, жена, которую он безумно любил, а за ними из леса смотрел китайский демон, то есть лиса, и завидовал чужому счастью. И как-то раз жена пошла за водой, демон напрыгнул на нее, убил, содрал с жены кожу, а надел на себя, превратился в жену и стал жить с крестьянином. И жили они, жили, и как-то раз мимо шел Давос, и, естественно, сразу все просёк. Крестьянин его там, чай, кофе, а Давос его спрашивает: «Ты знаешь, с кем живешь?» А крестьянин ему отвечает: «А если ты мне расскажешь, я стану счастливее». Не надо знать всякое.
По всем соседям пройдусь.
Это поломает вообще все.
По всем соседям пройдусь, по всему дачному поселку. Я хочу ночью выходить на балкон своего дома и смотреть...
За вами, сволочами.
Смотреть, как догорают чужие счастливые семейные гнездышки. Последняя про Гамлета, если тебе это хоть немножко интересно, последняя про Гамлета, что скажу. Гамлет – это скептицизм. Гамлет – это абсолютно такая монтеньевская тема, это скепсис, это релятивизм, относительность. Гамлет прямо говорит: нет ничего хорошего, нет ничего плохого. Разделение между хорошим и плохим только в наших головах. Все из головы, все из-за головы.
Странно для христианина такое.
Скептицизм. Вот. И понимаешь, когда все относительно, а здесь все становится абсолютно относительно, потому что если мы вызовем Валона, Валон расскажет, почему он мучил мясника.
Совершенно другую историю.
Да, конечно. Вот. То есть невозможность безошибочности, невозможность стопроцентного попадания в любых сложных этических ситуациях – это зона твоей ответственности. Просто принимай решение и вперед. Это как наш с тобой любимый разговор в Махабхарате. Вот. Не надо сомневаться. Всем, ну, откладываем в сторону.
Босс сказал думать о добром. Думай о добром, а мочить надо, кого прикажут.
Ну, собственно так... говоря, вот это краткое содержание, да, разговора Кришны и Арджуны.
Как нетрудно догадаться, моя формулировка.
Да-да-да. Мочи их всех, ара. Мы и не живы, не мертвы. Так что тут стесняться?
Да, это первое, что меня когда-то в милиции поразило, когда приходит заявитель, да, он тебе такое расскажет: мама дорогая, всех повесить надо. Потом ловят негодяев. Негодяи такое рассказывают, начинают. Ядри твою мать, давайте ему здесь голову отрежем. Ну, потому что… А дальше вопрос: а правда-то где? А закон, он справедливость наводит? Это вообще не об этом. Вы удивитесь, и закон не об этом. и правых, и виноватых, ну, только силой установить можно. Взяв обоих за шкирвак в суд, тут тебе отвесят, и дальше ты 8 лет будешь страдать, что сидишь ни за что. Правда ли это? Ну, в каком-то аспекте да, а по большей части нет. 97% осужденных считают, что они осуждены несправедливо.
Ни за что сидят.
Да, да, я молчу, потому что я с тобой согласен. Я придумаю, я в следующий раз возьму с собой вязаную шапочку. Вот, это будет вязаная шапочка согласия. Когда я буду с тобой согласен, я буду надевать эту самую шапочку. А мясник – это действие и содействие. Он актор, несомненный. У Ленчика все от мясника. Я имею в виду, ну понятно, жизнь у него от мамы, маму-то не вспоминают. Вот, ну там папа еще вот, некоторым образом следовым присутствием там носится. На правах запаха тухлой рыбы в помещении. Вот. А кровать, любовь, одежда, деньги, досуг, занятия, мысли – все от мясника у Леонида. Потому что вот этот центр напряженной пульсации, мясник, создает вокруг себя такое поле, что Леонид уже в этом поле, он уже вращается вокруг, так сказать, центра притяжения. И все у Леонида от мясника, потому что мясник – это активное, ну, понятно, недоброе действие и очень циничное содействие. А Лёня не вызывает меня никаких симпатий, потому что до определенного момента это просто какой-то пластилин. Я таких людей в качестве героев, в качестве протагонистов, я их перевариваю с трудом, ничего с собой поделать не могу.
Как говорили в фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», и как они мягкие, как говно. Да. Вот, ну, как-то я не знаю. Я сопереживать не хочу. Вот
просто... Ну, в общем, такой осенний марафон, короче.
Я его в 9 классе смотрел, прогуливал уроки. Мне чуть плохо не стало от ужаса, который на экране показывают.
Самое печальное в этой истории – это, конечно, Диас, потому что она же не спит. Она все это
слышит. Уши греет.
Она все... И тут же она продолжает режим презентации мясника. Она начинает рассказывать о себе, но на самом деле она рассказывает не о себе. Она рассказывает опять-таки о мяснике. Она рассказывает о том, что когда ей было 12 лет, значит, вот это все, и он с ней жил, а потом, значит, она забеременела от него, сделала аборт. И после этого он ее, значит, от себя отдалил, потому что, вот обрати внимание на эту фразу, он не любит порченный товар, то есть, ну, там, девушку со шрамом он не любит. И когда будет метание ножей в этом китайском балагане, мясник мог ее убить 87 раз. Вот, он ставит ей еще один шрам. Это вот последняя точка в этом каком-то затянувшемся диалоге. После этого они уже духовно близко коммуницироваться не будут. Вот это вот такое финальное прощание его. Он не любит со шрамом.
Да. Ну, я понял, да. Еще больше тебя шрамируешь, его еще сильнее тебе не любит.
Не любит, да.
Ленчик увлекся.
Да, ну вот это вот здесь, это, вот тут должна звучать индийская музыка, потому что главный герой сподобился, значит, все-таки мстить. Тут он уже не то, что папа к нему снова явился и сказал: сынок, да ты обалдел, что ли? Я к тебе 8-й раз прихожу. Иди уже и убивай его. Что ты здесь устраиваешь, негодяй? Вот, или сваливай отсюда. Что ты здесь трёшься около вот этого опасного, непредсказуемого человека? Ты его или убивай, или бог с ним. Ну, я бы так,
да,
бы. Вот. А тут что происходит? Ленчик начинает готовить месть. У какого-то трухлявого столба он с двумя перочинными ножами тренирует свой скилл, значит, метание кругом, люди в 7 слоев.
Да, 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 да. Ты в каком смысле вот это? Сейчас ножи бросал.
Да-да-да. Наш с тобой шекспировед, значит…
Глисон.
Глисон.
Смотрит
через… Тут как тут.
Заплёванное окно, да?
Вот так вот. И глазом так должен нам…
Косит лиловым глазом, да?
Смотрите. О, Марио хочет ограбить.
Ох, неспроста.
Ох, 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 ох. В общем, надо показать то, что иногда Скорсезе бывает абсолютно, я сейчас скажу, конечно, чудовищную вещь, ну, я исхожу из своих непрофессиональных взглядов, иногда он бывает чудовищный, знаешь, такой трогательный, такой прям итальянец-итальянец, то есть она как в опере. Сейчас прольется кровь. О, да, кто же? Я приступлю сейчас, да, и буду вот, да, вот, да, так, да, вот, и вот так вот. То есть, что подразумевается? У тебя есть стволы, у тебя есть кирпичи, у тебя есть все, что угодно. Ты должен его ножом, а самое-то главное. И потом, кстати, вот это вот тоже, почему Лёнчика, я в этой истории, ну, скажем так, считаю не безупречным. Ведь мясник очень четко подметит по понятиям. Он говорит, потом, когда Лёнчик все-таки решится на его это, он говорит: слышь ты, кукусик, мы с твоим папкой грудь в грудь бились, по-честному, а ты мне решил финкаря со спины зарядить. Ну и мразь же ты, Лёнь. Эх ты гниль, ох ты гниль. Вот. И в принципе, ты знаешь?
Прав.
Мясник-то прав.
Да, да.
Вот, потому что Лёнчик не вызывает его на бой. Лёнчик не бросает ему вызов на этом этапе. Лёнчик, как змеюка,
пригретая на волосатой
груди, решил вот таким вот образом. И моральный камертон всего этого облайтунга, прихвахтер, его поддерживает, знаешь, как добрая беззубая монашка, делает приятно Лёнчику, значит, просто попел. Вот так бы сейчас.
Нестяк, браток.
С выражением Бориса Николаевича Ельцина. Что ты будешь делать? Окунемся немножко снова в конспирологию.
Давайте.
Продолжаем.
Я вообще все вот эти метания ножей, а ты, блин, отскочим в сторону.
Да, конечно.
Вот нервная обстановка, а у нас есть пистолет. В нервной обстановке тебя затрясет так, что все вот эти там, и, ну, тебя трясти будет от адреналина, но там с 3 метров. Попасть сложно. Вот так можно попасть. Это очень близко. Швыряться ножами, я вообще не представляю, какой это у человека нервная система, насколько он спокоен, насколько у него верна рука, она не дрогнет, он четко смерил расстояние, понял, там 1.5 оборота или 1 там гальчик полетело, воткнулось. Не верю. Вообще не верю. То есть одно дело цирк. Представление, где я все время делаю одно и то же с одного расстояния, одного 8, веса.
8 часов в день.
Да, одного веса ножи, я просто чувствую все это хорошо. Но дальше. А вот нож воткнулся.
И?
А ты как считаешь? Это все, как в кино, он сразу упадет, блин. Я очень сильно сомневаюсь. Я видел людей с ножами в спине, воткнутых вот просто. И человек жалуется еще, говорит, что-то неважно себя чувствую, вы не посмотрите, что там, блин.
Что-то прививка не пошла.
Да, как-то не зашло мне. И что это за метод? Я бы понял, как, помнишь, в художественном фильме «Леон», взрослый Леон Матильде говорил, что ножом, надо подойти вплотную. Вот про вплотную, да, могу понять. Это чушь. Зачем это, блин?
Не, ну на самом деле перед нами
Извините.
Да, да, да.
Договорю.
Да.
Но у вас же есть уже леварверты. Ну леварверт есть, блин, да. Ну винтовки есть. В конце концов, если ты боишься близко подойти, я вас уверяю, там уже оптические прицелы прикручены. Конечно, планку Пикатинни еще не изобрели, блин. Но ну чего? Вы про что? Ну зачем это? Нафига? Вот у меня все впечатление портит сразу.
Ну, здесь подразумевается следующее, понимаешь? То есть Леонид решил совершить самоубийство на данном этапе. То есть я вот реконструирую события таким образом. Так как никогда наш с тобой мясник не ходит в одного. В одиночку
правильно
он не ходит.
Правильно делает, да.
Он ходит в окружении людей. Более того, он входит в толпе всегда, потому что я понимаю, что у Скорсезе вообще на самом деле какая-то потрясающая агорафобия. Он боится больших пространств. У него все фильмы построены на… Вот как мы с тобой сидим, Дмитрий Юрьевич.
В каморке, да.
Ну, там он блестяще выстраивает все, ну, выстраивал.
Да.
Вот, в кадре он потрясающий художник, у него есть удивительная…
У него бывает изумительное прозрение с точки зрения цвета, света, глубины, ну, вот этого всего, чего я не понимаю.
Угу.
Вот. А иногда на него находит какая-то вот итальянская придурь, внезапная ночь, вот не хватает реально индийской музыки, никого нет, все
месть
спят.
И закон.
Да, все спали, кроме Олигофрена с топором. Понимаешь, какая штука, блин. Начало романа. Вот. И тут Леонид, значит, тренируется у трухлявого пня, под и Йода, значит, парикмахтер на него смотрит. Подразумевается следующее: Леонид, не подходя, значит, к мяснику в толпе, где вот эта вся эта штука,
угу.
Вот, мечет, значит, ножик. Он видел, что, как бы сказать, поделикатней, мясник спокойно пулю в корпус принял. И уже через два часа уже трахается с тремя.
Да.
Это вот когда повернуться невозможно от этого, без обезбола, без всего. И он вполне себе бодрячком. Потом он не спит, потом он говорит, и буквально через два дня он там будет еще и подтягиваться, и все, что хочет. То есть здесь у нас с тобой мясник, фигура становится, ну, знаешь, такая абсолютно драконовская, на нем все затягивается,
да,
и все,
да,
прочее.
Да, волшебный просто.
Ножик на него не подействует.
Нет.
То есть Леонид таким образом, я не знаю, во что он на самом деле кидает ножи. Возможно, он кидает ножи в свой страх, возможно, он кидает ножи в свои сомнения. Может быть, он так решает, может быть, он гадает. Может быть, какие-то это его какие-то медитативные практики, какая-то вот такая, вот давай я за него заступлюсь, может быть, в таком ключе, но вообще…
Но это мы с тобой сами себе придумаем оправдание,
да,
абсолютно идиотским действием, они идиотские, леварверт в карман, люди вокруг, подошел, я же свой, приставил и выстрелил, чё, вы о чем вообще, ну что за фигня, да.
Да, хорошо. Меня учили кидать ножи, я, по-моему, рассказывал, Лилипута Феногенова. Там это такое какое-то адское мастерство. Там есть несколько конкурирующих техник,
mm-hmm.
я так припоминаю.
Yeah.
Вот, там... Единственное, что я помню, что они всегда кидали ножи снизу. Ну, то есть, вот.
Mm-hmm.
Ну, бог бы с ним. Дальше уходим.
Я как-то мы в деревне строили дом. Батька строил дачу.
Mm-hmm.
Ну, нормальный, бревенчатый. Пятистенок. Я там был задействован на полный рабочий день. У меня был свой топор. Я за крестьянами, крестьяне все до одного, дикие алкоголики, но мастера своего дела, блин. С присказкой фугуй, фугуй, Ванька, батька придет, топором все выправит. Я с изумлением смотрел, как они действительно, что они умеют топорами делать. Круто. У меня был свой топор, и я его, когда никто не смотрел. Я его все время врыл специальный столб, поставил к нему плаху деревянную, ну такая там пятерка, блин. Топор я непрерывно метал сверху, как это бывает, снизу, как индеец Хачита в художественном фильме «Золото Маккены». Помнишь, там какой-то хер прыгнул за ружьём, да? Снизу. Я по-всякому умел. Для себя я заметил примитивно это, возвращаясь к ножам. Вот четкое расстояние, вот, вот отсюда надо бросать, чтобы он там совершил один переворот и воткнулся два, и уже не угадаешь.
Я не специалист по топорам. Я...
Ну вот, вот извини, да, да. Вот с этого расстояния, вот этот топор, вот я его после того, как я его там, как там, да, татуташки я говорил, 1000 выстрелов стоя по неподвижной мишени, 1000 выстрелов стоя по движущейся мишени и 1000 выстрелов на ходу по движущейся мишени. Тогда, возможно, ты что-то поймешь хотя бы, как оно работает, как двигаться, что куда держать надо. Вот. Если речь про бросать в живых людей, да я бы никогда не стал ничего бросать. Ты никуда не попадешь вообще.
Я ни одного политического убийства, ну, потому что политического, потому что они наиболее раскручены, ни одного политического убийства я что-то вспомнить не могу с помощью каких-то метательных ножей. Вот реально не вспомню.
Да не бывает вообще.
Вот. И снайперки, ну понятно, из пистолета, да, бомбой, да.
Могу поверить, что вы кого-то привязали и глумились. Как в гражданскую войну термин порубить в капусту, это вот человека за руки подвесить, и шашкой у него со всех сторон мясо срубать, чтобы оно висело, как капуста. Человек привязан, а ты садист, сволочь и убийца. Это хоть как-то понятно, а это же за херня.
Мы с тобой, ну, когда я ехал тебе навстречу, проезжал мимо Казанского собора в очередной раз.
Перекрестился?
Ну, само собой. Вот. Водителя перекрестил. Вот. Расскажу потом историю. Вчера меня чуть не разорвало в петербургском такси. Ну так вот, Казанский собор – это Строганово. Ну то есть это сам Строганов и его братец Воронихин.
Да.
Вот. А почему они Строганово? Потому что их предка сибирские татары настрогали по методике, да, которую ты только что, значит, описал.
Страшно.
Да все страшно. Все страшно. 1:34. Китайский театр. Вову. Все эти, значит, эти адские завывания. Я не очень понимаю, почему Скорсезе впихивает. Может быть, там, я не знаю, ему актеров подогнали, вот этих вот прямо с экипой. Угу. Может быть, еще что-то. У меня только один есть вариант, для которого мы можем с тобой обсудить. Вот один. От безысходности. Я 5 раз просматривал этот эпизод, и эпизод, когда, ну, там дальше будет празднование победы над священником Валоном.
Ну, опять плавильный котел или что это, я не знаю.
Нет, я смотри, какая история. Это вот они будут отмечать 1846 года победу. Вот, прошло 16 лет, вот 1846 год. 1946 год – это последний раз, когда «Оскар» вручают в Китайском театре в Лос-Анджелесе. Может быть, это каким-то макаром, я не знаю, вот реально не знаю, потому что вот этот Китайский театр Граумана, он сейчас по-другому немножко называется, вот 46-й год – это последний раз, когда именно вот в этом китайском театре… Угу. Помнишь его?
Ну, конечно, помнишь. Да, да.
Там звезды-то вот эти, отпечатки и вся эта лабуда.
Я даже вот внутри был.
В 46-м году «Оскара» получила картина, что-то «Спасенный уикенд», что ли, про одного алкоголика, который пил. Ну, в общем, там прям страдания у человека, он писатель, ничего не получается. И концовка, он бросает стакан со спиртным, он бросает окурок, и вот на этом финал. Здесь тоже будет горящий стакан. Может быть, Скорсезе, может быть, нам посылает какой-то вот привет про это. Трудно сказать.
Sparrows, Chinese пагода, она по-ихнему, не знаю, как правильно. Ну, воробьиная они... пагода, блин. Чего хотели сказать, не понимаю. Нет.
Ну нет, здесь у нас китайская опера, там, понимаешь, и Шен, и Дань, все мои любимцы.
И опять кто-то сиськами трясет прямо в зале.
Ну, там у нас Барнум, о котором мы говорили в прошлый раз. В принципе, если у тебя будет желание, ну, вряд ли оно у тебя, надеюсь, возникнет, я могу рассказать, собственно говоря, что происходит в исполнении китайских, так сказать,
в двух словах, актёров. Давай.
Не, ну нет, ну это китайская опера. Угу. Вот, китайская опера – это к тому времени… Китайцы ее сами только что придумали, по большому счету.
То есть это не что-то из глубины
веков? Нет, нет, нет. Китайская, ну, пекинская опера, она двух основных видов в то время была. Это, собственно говоря, пекинская северная школа и шанхайская южная школа. Я и там бываю, и то я обожаю. Там 4 основных блока характеров. Вот. Характеры дробятся на, так сказать, разновидности, этим я тебя заметать не буду, это реально неинтересно. Ну, там есть там любимый персонаж, девушка в черном халате, вот один из моих любимых персонажей. Вот. Походку начальника уезда я тебе уже показывал.
Я знаю, да.
Она роскошная. Она роскошная. Она роскошная. Это походка начальника уезда, она же походка волшебника, она же походка мудреца.
Там всё в себе сочетает.
Да, вот, обязательно красная подошва на валенках должна быть. Вот,
естественно... Это вам не лабутены.
Да, да. Естественно, что там есть огромное количество самых разнообразных. Главное отличие, ну, если в двух словах, В Пекине я по 4 часа там, в общем, сижу, наблюдаю. Вот, там ниша, это все очень красиво.
И не быстро.
Все, да, да, все воют, носятся, танцуют, вот алебарды какие-то с кистями. Выходит дедушка, значит, с прокрашенной бородой, начинает ныть. Да, естественно, да, да. Вот. Потом выходит другой дедушка, который в образе девочки, значит, там ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, встреча волшебника. Ну, женщины там не играли, как ты понимаешь. Вот. Здесь, а здесь прямо девки танцуют только так, что странно. Вот. Но бог бы с ним. А, то есть все воют, ноют, это производит впечатление. Это в Пекине. А в Шанхае у тебя над башкой на веревках еще носятся люди, понимаешь, что в деле.
Левитируют.
С развивающимися бородами, знаменами. Вот, я всякий раз думал, господи, ну может ли быть что-то еще более красивое?
Ведь невозможно.
И без всякого, понимаешь, извини, искусственного интеллекта, без всякой нейросетки, люди с помощью веревок и желания пожрать горяченького похлебать.
Лапши.
На все деньги устраивают такое. И вот поверху, дыша луком, понимаешь. Чисто самарский троллейбус. Ты стоишь с авоськой и понимаешь, что вот оно. Вот оно. Вот, после вкусия просто после Джонни Уика забито, просто забито. Вот. А здесь что у нас там? У нас там Барнум. Барнум у нас уже из организатора каких-то странных драк на пирсе превращается просто в какого-то бодрого довольно сутенёра.
Импресарио, да.
Значит, девушки в клетках. Это было. Это было очень модно. Девушка, которая в клетке висит. Но тут такие девушки, что, в общем, я бы клетки бы усилил, да, конечно. Я бы...
Решительно, на стальных тросах, блин.
Арматуры такие, и чтобы они железными зубами их грызли от страсти и желания получить от меня 62 рубля, чтобы я им верил. Вот. Значит, подвешенные девушки. Публика самая разнообразная, ну бог бы с ним. А девушка в клетках будет желание, мы потом поговорим.
Я вообще сильно сомневаюсь, чтобы тамошняя публика пошла смотреть на китайское представление на китайском языке. Ладно, я бы понял, если бы там каждому бесплатный минет делали по ходу представления, еще бы поверил.
А так чего-то.
Силами зрителей, которые не ушли с первого сеанса.
В своем уме что-то.
За два билета. Вот. Здесь на самом деле это такая вот, как там это, салатная тарелка.
Баул, да.
Да, мисочка. То есть здесь у нас. Публика там есть в цилиндрах, в манишках, и это так оно и было. По-любому аристократия всегда ломится на самое дно, чтобы потрошков вонюченьких пожрать. Это вот...
Да.
Я видел, как красиво одетые люди едят луковый суп в Париже утром в 5 утра.
Зачем его есть?
Он вкусный.
Ну, вода.
Я тебе приготовлю. Вот реально, я тебе вот прям на кухне...
Ну, это же как элемент, так сказать, посмотрите. Как я купил как-то раз книжку гражданина Депардье, который написал, очень люблю итальянскую кухню, потому что она, как и французская кухня, это кухня бедности. Я аж привстал, ну, я действительно что-то там не понимаю, но вот луковый суп – это же от бедности, как Буратино, папа Карло дает луковицу, иди съешь, блин, так и тут. Крышечка из хлеба, вот жижа с луком. Вкусно ли это? Ну, я спокойно ем. Но вот так вот, чтобы немедленно не ели мне лукового супа, как-то нет. Нет?
А ты в Узбекистане не ел их луковый суп?
Нет, шурпу ел.
Нет, ну это шурпа, это да, я понимаю.
Я среди серьезных людей жил.
А я тебе...
Этим гостям плов из второго казана, там с этим строго, как ты знаешь.
Я тебе приготовлю узбекский луковый суп.
Ловлю на слове.
Да, да, да. Ну так вот, в общем, аристократия, ну какая аристократия?
Я надеюсь, к лету мы достроим наш первый в мире гетеросексуальный TikTok-хаус.
Слушай, я вот боюсь этого. То есть дай бог, чтобы у тебя все получилось, у тебя все получится. Я знаю тебя и безумно уважаю всех людей, которые тебе помогают. Все у вас получится. Но мне реально страшно. По одной простой причине. Вот отсюда ты меня не выгонишь, понимаешь, в чем дело?
Это же прекрасно.
Вот. А как только я проберусь к тебе на твои 5 соток, понимаешь, в чем дело? Я так и вижу, как я, повизгивая, ношусь по бетонному этому самому дворику твоему, а ты меня моешь из шланга, потому что я четвертый день.
Душарко!
Да, четвертый.
У меня керхер есть. Да, да, да.
Кстати, вот луковый суп, и у меня сразу. Мы с тобой поговорим про доктора Шарко как-нибудь. Вот реально, это очень интересная тема. Про Шарко и его двух учеников – Зигмунда Фрейда и Бехтерева. Понимаешь, приезжали люди смотреть, как… Хотя, может быть, я даже сейчас тебе кое-что расскажу. Именно вот в это время начинается раскрутка темы, связанной с женскими истериями.
Ага.
И внезапно, ну чуть позже, конечно, появится идея, что вот есть такой особый недуг, женская истерия, и ее можно лечить с помощью воздействия на психосоматику, то есть на тело и на дух пациента. Вот Шарко со своим духом – это попытка воздействия на людей, которые находятся на неком невротическом там. Ну, в нестабильном состоянии. Потом расскажу. Реально очень интересно. Он на женщинах рисовал карты и схемы прямо на теле женщины. На что надо воздействовать, чтобы женщина успокоилась. Или нет, напротив.
В смысле, куда струей бить?
Куда пальцем давить, куда струей бить, куда чего. Он погружал, он же был гипнотизер, то-то.
То-то, да.
Да, да, да. У него было любимое, понимаешь, у него было две любимые подопечные, на которых он постоянно демонстрировал, как надо нажать и что надо сказать женщине, чтобы она опа, застыла в кататоническом этом самом состоянии.
Силён.
А потом то все, он собирал такие битковые аншлаги. Вот. В своем этом Сан-Питье. Впервые человек захотел найти в другом человеке кнопку. Вот.
Я когда езжу в санаторий, я всегда записываюсь на дух Шарко, вспоминая твой ярчайший, так сказать, как он везящих пациентов по бетонному подвалу, блин. К сожалению, сейчас подвалов нет, и эффект не тот, но все равно хорошая.
Есть картина, сеанс доктора Шарко в Сан-Петриере, где там электрическая машинка на столе стоит.
Вы еще хотите что-то сказать?
Да, там сидят, значит, люди, будущие светила психиатрии, и на руках у доктора Шарко застыло, значит, в астероидном, так сказать, состоянии застыла милая девушка. Это реальный персонаж. Реальный персонаж. Эта девушка, он ее лечил. Она совсем молодая была. Она по всем дурдомам парижским проехалась, все от нее отступились. И вот за нее взялся доктор Шарко, и он ее, значит, вот лечил. Но, понимаешь, тогда этика и психология, и там психиатрия делали только первые шаги, никаких ограничений не было, всем было интересно. Понимаешь, в это время, как тебе сказать, европейцы захватывают Африку, по-настоящему захватывают Африку. И огромное значение приобретают карты Африки. Они открыли новый материк. Они начинают проникать в нее, они начинают покрывать вот эти контуры африканские, они начинают покрывать реками, озерами, водопадами, джунглями, пустынями, маршрутами. А потом сразу для чего это сделано? Чтобы завоевать эту сам, то есть удовлетворить свое любопытство, там Ливингстоны, все эти Стэнли, Гроуберы, ну все-все-все. А потом, чтобы протянуть туда железные дороги, а потом, чтобы ввести туда войска. И чтобы получать из Африки много замечательного, полезного, и так нам необходимо. Вот в это же самое время, параллельно с завоеванием, отгадыванием этой влажной, жаркой африканской загадки, наши одышливые хрены европейские мужики начинают, ё-моё, а у нас же есть терра инкогнита женщины. Мы отказались от зловещей концепции, что она загадка, что она кумир или что она животное для деторождения и побоев. Нет, мы ее будем изучать, Шерами, будем ее изучать. Мы будем ее изучать, воздействовать, чтобы манипулировать. И вот у нас начинается, ну, вторая половина 19 века начинается, у нас возникает болезнь, понимаешь, истерия. Ее не было, не было.
Наведенная, да.
Вот, а потом она появилась. Потом она снова исчезнет, кстати. Причем сначала истерия будет полное ослабление, то есть вот упадок сил, это вот опять же вспомним Найтингейл, вот, синдром Найтингейл, а потом постепенно придуманная, ну не придуманная, сформулированная болезнь истерии начнет приобретать новые качества. Прямо вот на глазах. Вот если пролистывать медицинские справочники, они у меня все есть. Я безумно их люблю. Вот медицинские журналы второй половины 19 века. Постепенно у нас с тобой истерия становится от упадка сил, внезапно становится сексуальной неудовлетворенностью, потом то все, то есть мы начинаем покрывать загадочные контуры женщины, начинаем покрывать своим видением, что у них там как. Потом мы туда железную дорогу протянем, чтобы ввести туда наши мужские войска. Вот тут и электричество нам в помощь, и гипноз, и медикаментозность пойдет, и все угодно. Это я к чему говорю? На женщинах человечество отыгрывало техники психологического воздействия на себе подобных, вот именно вот с помощью науки. Не какой-то маг, не какой-то вождь, не какой-то царь царей, пророк, Господь Бог, а любой муфлон, который прослушает курс, значит,
манипуляции.
Да, ну назовем это так. Может.
И это правда.
Все, что угодно от женщин добиваться. И вот степ-бай-степ мы дойдем уже вот до всех этих там, блин, эриксоновского гипноза, НЛП и так. Все начинается на наших глазах. И хотя та женщина, которая вот там на картине изображена, их там было две. Одну мы видим на картинах Тулуз-Лотрека. Вот Тулуз-Лотрек рисовал вот всех этих обитательниц Монмартра и всех этих кабаре с этим, вот то, что канкан называется. Да. Вот это вот первая подопечная Шарко, она стала танцевать канкан, потому что канкан лечил ее от состояния истерии.
А та... Помнишь, как раньше, как часто женщины падали в обморок, а теперь что-то перестали?
Ну, ты знаешь, если бы мы на эту тему заговорили, вот смотри. До Первой мировой войны всем ставят, ну, очень много диагнозов: истерия, истерия, истерия. Ну, женская, понятно. У мужчин, значит, тоже там какие-то постоянные нервные припадки, колотится. Угу. Ну, один оратор из Германии,
да,
богато демонстрировал.
Показательный,
вот, да. И итальянский журналист один тоже, в общем, прославился этим. Да хотя и сын землевладельца с юга России, Лев Давыдович, тоже, в общем, был мастером.
До сих пор в памяти народной.
Народный, да. А потом внезапно…
Слушай, а извини, перебью, да. А вот Алоизыч руками размахивал, он где этого понабрался? Он сам придумывал или есть какие-то эти… Я когда смотрю, как это наш дурачок Парфенов и все его последователи, а вот, вот здесь… А вот, вот тут, а вот, вот это, а вот, вот то, у них вся жестикуляция.
Где ты видишь сейчас дурачка
Парфёнова? В телевизоре его последователей вижу постоянно, для, ну, которых это меньше. Мегазвезда и всякое такое.
Интонационно я его еще слушаю. То есть я имею в виду интонационно наследие Леонида Парфёнова я до сих пор еще отслеживаю.
Видите, о чем я говорю? Да, да. И вот эти. Вот эти вот, вот посмотрите в телевизоре вот этих вот дураков, которые перед, ну, камерой вот так руками делают.
Второй вариант – это люди, которые на бизнесе говорят там все в одну точку. И, конечно, господин Соловьев. Вот у нас выбор интонации у нас такой
примерно. Незатейливый, да.
Ну, что есть.
Но Алоизыч же отчаянно жестикулировал, а это есть что-то, ну, как вот у итальянцев там, белиссимо, а это перфекто. У них есть вот какие-то эти… У людей вообще жестикуляция, она какая-то вот, которая там слова поддерживает, когда ты обращаешься, ну вот,
не, ну,
к публике, оно есть где-то, нет?
Конечно. Ну, собственно говоря, а как ты думаешь, чему учили греческие и римские ораторы?
Естественно, да, да, да. Нет, это нет. Жестикуляция сопровождается.
Это невербальные сигналы публики. Ну, если мы на это уже, нас туда уже отнёс шторм. К этим негостеприимным берегам. Ну, можем поговорить. Если ты почитаешь на латыни, допустим, речи против Кателины Цицерона, ты удивишься, сколько в латыни свистящих и шипящих звуков оказывается.
Это специально.
Конечно. Цицерон, когда говорил именно в тех сегментах смысловых, где он говорит о Кателине и его, собственно говоря, вот этом заговоре придуманном, да, там огромное количество звуков, которые у нас на каком-то вот неосознанном уровне вызывают вот… Вот открытые жесты – это, извини, римлян, до Цицерона обязательно открытая одна рука, а одна рука закрытая, а потом они приходят динамическая. Это еще греки, понимаешь? У нас был древнегрец, ну, я когда активно занимался Древней Грецией, у меня один из предметов моего интереса – это было ораторское искусство в Афинах как инструмент социальной регуляции. Был такой Сократ, я о нем уже тебе говорил в одной из наших посиделок, и Сократ, который вообще был заикой. У него папа был мастером по изготовлению флейт, он такой ремесленник, и вот внезапно сын ремесленника идет в ораторы, но в основном, на чем и Сократ составил свое огромное состояние, это он обучал приемам воздействия на толпу. Понимаешь, у нас никогда не будет ораторов в духе нынешнего премьер-министра Италии. Ты не видел ее?
Мелони эту. Видел, конечно.
Нет. Её речь на съезде ее замечательной, так сказать, профашистской партии, где она требует, чтобы Рим стал столицей Евросоюза. И... Ну, понятно, это популистская хрень. Люди. Ты посмотри на нее, как она выдает. Ну, все сразу, мои итальянские друзья сразу говорили: ну, это Муссолини, да, это да, все да. Такое. Я говорю: ну, вы понимаете, в чем дело? Любое экспрессивное для вас Муссолини. Вы на него больше похожи, чем она, а просто обсуждаете какой-то соус. Не в этом дело. Просто у нас человек, который обращается к людям, это или проповедь, или приговор. Все. В свое время советы, ну, партия, советы породили отчетный доклад. То есть здесь абсолютно солидарная державная поступь и воля. Немыслима здесь жестикуляция. Все наши правители, ввиду того, что они носят очевидно сакральный характер, даже если это коммунистические правители, ну вот выходит товарищ Сталин. Представляешь себе его жестикулирующим? Нет. У товарища Ленина жестикуляция была только тогда, когда он, значит, обращался…
В светлое будущее указывал.
Нет, ну просто когда он формулировал то, что мы называем апрельские тезисы, ну то, что потом стало апрельскими тезисами, когда он из маленькой маргинальной партии на 25 тысяч человек сделал 250, там буквально за 2 месяца, он выступал, вот, допустим, у нас на балконе, вот толпа-то была какая, и вот наш с тобой… Вот там, конечно, приходится жестикулировать. Ну, даже если мы вспомним полулегендарный с броневиком, здесь жестикуляция нужна, потому что его и так ни хрена не слышно. Так еще. Но жестикуляция в русской традиционной культуре – это всегда проявление слабости, это всегда проявление какого-то, ну, я скажу это слово, бабства, актерства. Какой-то он несолидный, какой-то он несерьезный. Моя бабушка, при условии того, что она значительную часть своей жизни прожила там в Шанхае, ну и в Испании, там, и, в общем, помотал ее по свету. Но по-любому, когда она увидела замечательного Валерия Леонтьева, ну, в его молодые годы, она сказала: «Господи, Джон, что это? Объясни мне». Я говорю: «Это вот эстрада». Она говорит: «Эстрада – это когда стоит микрофон, выходит человек в бабочке, он поет, ему не надо прыгать в присядку». У русских китайский метод воздействия на народ. За тебя небо говорит. Ты являешься посланником неба, что бы это ни значило. Немыслимо, чтобы патриарх, значит, нам Элвиса
Пресли плясал, блин, да.
Да-да-да.
Предлагаю тормознуть. Да, пока это… нас не унесло далеко-далеко.
Да мы уже, ты знаешь, восьмой раз. Это как полицейский в Шиголь из «Незнайки на Луне» совершил выстрел случайно из дальнобойной винтовки. И совершил сколько там витков вокруг Луны.
Мигль.
Вшигль и дрыгль. Мы забыли про Пызина и Засосова.
Этих лучших людей, блядь. Спасибо, Джон Александрович.
Спасибо, Дмитрий.
Ждем продолжения. На сегодня все.